слово для доклада на тему учения святости в православной аскетической традиции предоставляется профессору Осипову Алексею Ильичу.
Мне очень приятно выступать после Николая Владимировича Лосского, поскольку очень многие мысли его доклада глубоко созвучны мне, и, как вы услышите, тождественны даже тем идеям, которые присутствуют в моем докладе. Как ни удивительно, но вопрос о святости сейчас дискутируется даже и в светских кругах. Не говоря уже о том, что он имеет существенное значение в наших межконфессиональных отношениях, которые все более приобретают свою актуальность. Но, конечно, наиболее важное значение вопрос о святости имеет для каждого православного христианина. И вот в связи с этим мне бы хотелось предложить вам некоторые мысли, которые в основном базируются на святоотеческих высказываниях, святоотеческих мыслях, касающихся вопроса о святости. Я несколько сокращу свой доклад ввиду объективных обстоятельств. И буду его читать. Бог, лишь отчасти открыв себя в Ветхом Завете, явил себя в предельно доступной человеку полноте в Боге Слове воплощенном. И возможность единения с Ним стала особенно явственной и ощутимой благодаря созданной им Церкви. Церковь есть единство в Духе Святом всех разумных творений, следующих воле Божьей, и таким образом входящих в богочеловеческий организм Христов, тело Его. Поэтому Церковь есть общество святых. Однако членство в ней обусловлено непростым фактом принятия верующим крещения, миропомазания, Евхаристии и других таинств, но и особой еще причастностью Духу Святому. Так что бесспорный по всем внешним показателям член Церкви может и не быть в ней, если он не удовлетворяет данному критерию. Эта мысль может на первый взгляд показаться странной. Разве в таинство христианин не получил Духа Святого? А если да, то о каком еще приобщении может идти речь? Этот вопрос имеет принципиальное значение для понимания святости в православии. Несколько слов о ступенях жизни. Если ветхая природа наследовалось потомками Адама в естественном порядке, то рождение от второго Адама, Христа, и приобщение Духа Святого происходит через сознательно-волевой процесс личной активности, имеющий две принципиально различные ступени. Первое, когда уверовавший духовно рождается в таинстве крещения, получая семя нового Адама, и тем самым становясь членом его тела Церкви. Преподобный Симеон Новый Богослов об этом говорит. Уверовавший в Сына Божия кается в прежних грехах своих и очищается от них в таинстве крещения. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу пресноден, и пребывает в нем, как семя. Крещением человек не превращается, оказывается, автоматически из ветхого человека в нового. Очищаясь от всех грехов своих и уподобляясь тем первозданному Адаму, верующий в крещение, тем не менее, сохраняет по выражению преподобного Максима Исповедника страстность, тленность и смертность, унаследованные им от согрешивших прародителей. В нем остается удобопреклонность к греху. Поэтому та святость, которой человек призван таинством крещения, еще не достигается. Этим таинством полагается лишь ее начало, а не свершение. Человеку дается лишь семя, но не само древо, приносящее плоды Духа Святого. Второй ступенью является та правильная духовная жизнь, благодаря которой верующий возрастает в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. обязанностью особого освящения Духом Святым. Ибо семя крещения у христиан лукаво-ленивых так и остается непроросшим и потому бесплодным, но, попадая на добрую землю, дает всходы и приносит соответствующий плод. Этот плод, а не семя, и означает искомое приобщение Духу Святому, иначе святость. Притча о закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все, наглядно выражает характер этого таинственного изменения человека и его приобщения Духу Святому в церкви, и действительное значение в этом процессе таинств. Как закваска, положенная в тесто, оказывает свое действие постепенно и при вполне определенных условиях, так и закваска крещения переквашивает плотского человека духовного в новое тесто не моментально, не магически, но во времени, при соответствующем духовно-нравственном его изменении, указанном Евангелием. Таким образом, от христианина, получившего талант оправдания даром, как пишет апостол Павел, зависит, погубить его в земле своего сердца или приумножить. Последнее и означает особое приобщение Духа Святому Крещенному. И это один из важнейших принципов православного понимания духовной жизни, христианского совершенства, святости. Просто и кратко он был выражен преподобным Симеоном Новым Богословом. Цитирую. «Все старания и весь подвиг христианина должен быть обращен на то, чтобы стяжать Духа Святого, ибо в этом и состоит духовный закон и благо бытие». О том же говорит и преподобный Серафим Саровский. Широкий анализ понятия святости дает в своем столпе священник Павел Флоренский. Процитирую его. «Когда мы говорим о святой купели, о святом мире, о святых дарах, то мы прежде всего разумеем именно неотмирность всех этих таинств. Они в мире, но не от мира. И такова именно первая отрицательная грань понятия святости. И потому, когда вслед за таинствами мы именуем святым многое другое, то имеем в виду именно особливость, отрезанность от мира, от повседневного, от житейства, от обычного, того, что называем святым. Посему, когда Бог в Ветхом Завете называется святым, то это значит, что речь идет о его надмирности, о его трансцендентности миру. И в Новом Завете, когда множество раз апостол Павел называет свои послания современных ему христиан святыми, то это означает в его устах, прежде всего, выделенность христиан из всего человечества. Несомненно, в понятии святости мыслится, вслед за отрицательной стороною, сторона положительная, открывающая в святом реальность иного мира. Понятие святости, продолжает он, имеет полюс нижний и полюс верхний. И в нашем сознании непрестанно движется между этими полюсами, восходя вверх и нисходя обратно. И лестница эта, проходимая снизу вверх, мыслится как путь отрицания мира. Но она может рассматриваться и как проходимая в направлении обратном. И тогда она будет мыслиться как путь утверждения мировой реальности через освящение этой последней. Таким образом, по мысли отца Павла, святость – это, во-первых, чуждость по отношению к миру греха, отрицание его. Во-вторых, она конкретное положительное содержание, ибо природа святости божественна. Она онтологически утверждена в Боге. В то же время святость, подчеркивает он, не моральное совершенство, хотя она и соединена с ним неразрывно, но сопризна сущность неотмирным энергиям. Наконец, святость есть не только отрицание, отсутствие всякого зла, и не только явление иного мира, божественного, но и незыблемое утверждение, цитирую, мировой реальности через освящение этой последней. Эта третья сторона святости говорит о том, что она является силой, преображающей не только человека, но и мир в целом, так что будет Бог все во всем. В конечном счете, все творение должно стать иным и являть собой Бога. Но в этом процессе со стороны творения активную роль может играть только человек, потому на него возлагается вся полнота ответственности за тварь. И здесь с особой силой открывается значение святых, ставших в условии земного бытия начатком будущего всеобщего и полного освящения. Святые – это прежде всего иные люди, отличные от живущих по стихии мира сегодня по Христу. Иные потому, что они борются и с помощью Божией побеждают похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Все то, что порабощает людей мира всего. В своей жизни святые показали, в какой высоте богоподобие призван и способен человек, и что есть это богоподобие. Оно – та духовная красота, добра зело, которая является отражением невыразимого Бога. Эта красота, данная и заданная человеку в творении, раскрывается, однако, лишь при правильной жизни, именуемой аскетикой. О ней тот же отец Павел писал. Аскетику святые отцы называли искусством из искусств, художеством из художеств. Созерцательное видение, даваемое аскетикой, есть филокалия, любовь к красоте, любокрасие. Сборники аскетических творений, изданно называющиеся филокалиями, вовсе не суть добротолюбия в нашем современном смысле слова. Доброта, добро, тут берется в древнем, общем значении, означающем скорее красоту, нежели моральное совершенство. И филокалия означает красотолюбие. Да и в самом деле, аскетика создает не доброго человека, а прекрасного. И отличительная особенность святых аскетиков вовсе не их доброта, которая бывает и у плотских людей, даже у весьма грешных, а красота духовная, ослепительная красота лучезарной, светоносной личности, где белому и плотскому человеку никак не доступны. Конец цитаты. Аскетика, являясь наукой о правильной человеческой жизни, имеет, как и любая другая наука, свои исходные принципы, свои критерии и свою цель. Это последнее может быть выражено различными словами – святость, обожение, спасение, богоподобие, царство Божие, духовная красота и так далее. Но важно другое. Достижение этой цели предполагает вполне определенный путь духовного развития христианина, определенную последовательность, постепенность, предполагает наличие особых законов, скрытых от взоров прочих. На эту последовательность и постепенность указывает уже евангельское блаженство. Святые отцы, основываясь на долговременном опыте подвижничества, предлагают в своих творениях своего рода лестницу духовной жизни, предупреждая при этом о пагубных последствиях уклонения от нее. Исследование ее законов является главнейшей религиозной задачей. И в конечном счете все прочие знания богословского характера сводятся к пониманию духовной жизни, без чего они полностью утрачивают свое значение. Поскольку эта тема очень обширна, то здесь остановимся лишь на двух главнейших вопросах. Смирение, понятие о нем, является первым из них. По единодушному учению отцов, на смирении зиждется все здание христианского совершенства. Без нее невозможно ни правильная духовная жизнь, ни приобретение каких-либо даров Духа Святого. Что же такое христианское смирение? По Евангелию это прежде всего нищета Духа. То состояние души, которое проистекает из видения своей греховности и неспособности освободиться от давления страстей своими силами без помощи Божьей. По непреложному закону подвижничества, пишет святитель Игнатий Брянчанинов, обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. Святой Петр Дамаскин называет это видение началом просвещения души. Он пишет, что при правильном подвиге ум начинает видеть свои согрешения, как песок морской. И это есть начало просвещения души и знак ее здоровья. И просто, продолжает он, душа делается сокрушенной и сердце смиренным. и считает себя поистине ниже всех и начинает познавать благодеяние Божие и собственные недостатки. Это состояние всегда сопряжено с особенным глубоким и искренним покаянием, значение которого невозможно переоценить в духовной жизни. Святитель Игнатий восклицает: «Зрение греха своего и рожденное им покаяние – суть делания, не имеющее окончания на земле». Высказывание святых отцов и учителей Церкви о первостепенной важности видения своей греховности, о нескончаемости покаяния на земле и рожденного ими нового свойства смирения бесчисленны. Что основное в них? Смирение является единственной добродетелью, которая дает возможность человеку пребывать в так называемом непадательном состоянии. В этом особенно убеждает история первозданного человека, обладавшего всеми дарами Божиими, но не имевшего опытного познания своей несамобытности, своей ничтойности без Бога, то есть не имевшего опытного смирения и потому столь легко возмнившего о себе. Опытное же смирение проистекает у человека при условии понуждения себя к исполнению заповедей Евангелия и покаянию. Как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Познание своего бессилия стать духовно и нравственно здравым, святым, без помощи Божией, создает твердую психологическую базу для непоколебимого принятия Бога, как источника жизни и всякого блага. Опытное смирение исключает возможность нового горделивого мечтания стать как Бог и нового падения. По существу, подлинное возрождение христианина и начинается лишь тогда, когда он в борьбе с грехом увидит всю глубину поврежденности своей природы, принципиальную неспособность без Бога исцелиться от страстей и достичь искомой святости. Такое самопознание открывает человеку того, кто хочет и может спасти его из состояния погибели, открывает ему Христа. Именно этим объясняется столь исключительное значение, придаваемое смирению всеми святыми. Преподобный Макарий Египетский говорит: «Велика высота есть смирение, и почесть, и достоинство есть смиренномудрие». Иоанн Златоуст называет смирение главной из добродетелей. Варсонофий Великий учит, что смирение имеет первенство среди добродетелей. Преподобный Симеон Новый Богослов утверждает: хотя много есть видов воздействия Его, Бога, много знамений силы Его, первейшее всего другого и необходимейшее есть смирение, так как оно есть начало и основание. Смирение, приобретаемое правильной христианской жизнью, является фактически новым свойством, неизвестным первозданному Адаму, и оно единственное твердое основание непадательного состояния человека, его истинной святости. Но если лестница духовной жизни строится на смирении, то увенчивается она той из них, которая больше всех, и которая именуется сам Бог, любовью. Все прочие свойства нового человека, святого человека, являются лишь ее свойствами, ее проявлениями. К ней призывает Бог человека. Верующему она обетована во Христе, ею святые более всего прославились, ею побеждали мир, ею в преимущественной степени явили они величие, красоту и благо божественных обетований человека. Но как она приобретается и по каким признакам можно отличить ее от недолжных подобий, вопрос не совсем простой. Есть два внешне подобных, но принципиально различных по существу состояния любви, о которых говорят аскетические традиции Запада и Востока. Первое, западное, это душевная любовь. Она возникает, когда целью подвига ставится развитие в себе чувства любви. Достигается она главным образом путем постоянной концентрации внимания на страдании Христа и Богоматери, представлением себе различных эпизодов из их жизни, мысленным участием в них, мечтанием и воображением их любви к себе и своей любви к ним и тому подобное. Эта практика отчетливо просматривается в жизнеописании фактически всех наиболее известных и авторитетных католических святых – Анжелы, Франциска Ассизского, Катарины Сиенской, Терезы Авильской и других. На этой почве у них часто возникают нервные экзальтации, доходящие иногда до истерии, длительные галлюцинации, любовные переживания, нередко с откровенными сексуальными ощущениями, кровоточащие раны, стигмы, которых не имели никто из величайших отцов церкви. Эти их состояния католическая церковь оценивает как явление благодатное, как свидетельство достижения ими истинной любви. В православной аскетике, однако, они оцениваются, цитирую, как одна обманчивая, принужденная игра чувств, безотчетливое создание мечтательности и самомнения, как прелесть, то есть глубочайший самообман. Основная причина такой отрицательной оценки католической мистики заключается в том, что главное внимание в ней обращено на возбуждение душевных чувств, нервов и психики, на развитие воображения, на аскезу тела, а не на духовный подвиг, который, как известно, состоит прежде всего в борьбе с своим ветхим человеком, с его чувствами, желаниями, мечтами, в понуждении к исполнению заповедей Евангелия и покаяния. Без этого, по учению отцов, невозможно приобрести никаких духовных дарований, никакой истинной любви. Не вливаю вина молодого в мехи ветхие, но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое. Вино молодое Духа Святого, дающего верующим вкусить, как благ Господь, вливают в того, кто исполнением заповедей и покаянием приобретает смирение и очищается от страстей. Есть целый ряд высказаний святых отцов, да, которые прямо настаивают именно на той мысли, что без очищения души от страстей, прежде очищения до достижения бесстрастия, прежде приобретения смирения, невозможно говорить о истинной любви, приобретаемой человеком. Более того, утверждают, преждевременное стремление к развитию всей чувства любви к Богу уже есть самообольщение. Хочу несколько слов сказать о плодах Духа Святого, которые приобретает христианин в своей жизни. Священное Писание и творение святых отцов постоянно говорят о тех совершенно особых по своей силе и по своему характеру состояниях радости, блаженства или, выражаясь обыденным человеческим языком, счастья, несравнимых ни с какими обычными переживаниями, которые постепенно открываются у христианина, ведущего правильную духовную жизнь. Чаще всего эти состояния передаются словами «радость», «любовь», поскольку иных просто высших в человеческом языке не существует. Можно было бы без конца приводить высказывания отцов и Священного Писания о этих состояниях, которые приобретает человек, правильно подвязающийся. Очень важно отметить, что те высказывания Священного Писания и творения святых отцов, которые говорят о слезах, о грехах, о сокрушении сердца, о покаянии, о подвигах, которые на первый взгляд производят впечатление какого-то уныния, как печали, угнетенного состояния, что все это, как пишут святые отцы, и как говорит опыт каждого истинного христианина, все это растворяется глубоким духом души, миром души, глубокой радостью, которая осеняет человека и действительно дает ему то, перед чем все земные радости оказываются ничем. Недаром в нашем русском языке есть хорошее слово «ин». Это действительно иной человек. Иной по уму, иной по сердцу, иной по телу, по всем тем переживаниям, которые он приобретает в личном непосредственном опыте. Это иное состояние отцы называют «убожение». Данный термин наиболее точно выражает существо святости. Оно есть именно теснейшее единение человека с Богом, стяжание Духа Святого, которого говорит Церковь Соборства. А Божий есть Царство Божие, пришедшее в силе. Какое это Царство Божие? каковы знаки его? О некоторых внешних сказал сам Господь. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Эти знамения являются одним из очевидных указаний на то, что святость есть единство с Духом Господним, который есть Бог, творящий чудеса. Спасибо.